Глава 14. Блаженная кончина старца отца Леонида и погребение. Приблизился, наконец, определенный Богом старцу Леониду день и час перейти от мира сего. Об этом он давно уже имел предчувствие или предуведомление от Господа, потому многим говорил положительно о близости своей кончины. Так один военный, ревнуя о спасении души своей, возложил на себе вериги и, слыша о прозорливости старца, пожелал видеть его. Пришедший же в обитель, он застал отца Леонида в церкви у ранней обедни, по окончании которой и пошел за старцем вместе с прочими, желая принять от него благословение. Старец, благословляя, начал уговаривать его, чтобы снял вериги. «Батюшка», — сказал военный, — «благословите еще годок поносить, тогда я приду к вам, и вы сами снимете с меня». Так разговаривая, они дошли до места, где ныне похоронено тело отца Леонида. В ответ на просьбу военного, старец, показывая палкой на это место, сказал ему: «Через годок я буду вот где, а ты теперь сам сними». Так и случилось. Через год отец Леонид был похоронен на указанном им месте. «На другой год, по поступлении моем в Оптину пустынь, — рассказывал иеромонах Анатолий, — проявилось у меня сильное желание уйти для жительства на Афон. Сперва я объяснил свое желание батюшке отцу Макарию. Он мне отвечал: «Живи в скиту по-афонски, тогда и скит будет для тебя Афоном». Я этим не удовлетворился, пошел к старцу отцу Леониду и стал его просить, чтобы он благословил меня отправиться на Афон. «Как он зашумит на меня, затопает! Куда ты, — говорит, — хочешь идти, бездельник этакий, послушник неопытный, еще не утвердившийся в монашеской жизни, а вздумал на Афон идти? Чтобы ты у меня никогда и не думал об этом!» Так я и ушел от старца. Но желание идти на Афон не оставляло меня. Прихожу к старцу в другой раз и уже начинаю просить его настойчиво, чтобы он отпустил меня из Оптины. Старец опять зашумел было на меня, но, заметив, что я остаюсь непреклонен в своем желании, вдруг подошел ко мне, обнял меня обеими руками, прижал к своей груди и с нежной отеческой любовью начал говорить: «Арсенюшка, что же ты делаешь? Вот ты уйдешь на чужую сторону, а отец твой тут умрет без тебя. Каково тебе будет, когда ты услышишь об этом?» Тут я заплакал, упал ему в ноги и, спросив прощения в своей безрассудной просьбе, остался жить в Оптиной. Спустя год после этого батюшка-отец Леонид скончался. В июне 1841 года было последнее посещение старцем Тихоновой пустыни, где, по его благословению, начали строить новую трапезу. Говоря о начатой постройке, старец сказал отцу-настоятелю: «Не увижу я, видно, вашу новую трапезу». Когда же отец-настоятель возразил: «Может, Господь продлит вашу жизнь и еще нас утешите своим посещением», старец опять сказал: «Нет, едва ли до зимы проживу, и здесь уже больше не буду. Приехавши же в Оптину пустынь, — говорил многим, — зимы не доживу». И давал некоторым конечное решение в недоумениях. Одному знатному лицу, посетившему Оптину пустынь летом 1841 года, старец говорил: «Поживи, если хочешь, до ноября схоронишь меня». Но тот не решился остаться. А когда впоследствии дошло до него известие о кончине отца Леонида, весьма удивился, что сбылись его слова. Незадолго до кончины старца отца Леонида посетил Оптину пустынь и старца пострижник святой Афонской горы инок Парфений, бывший впоследствии игуменом новосозданного им Гуслицкого монастыря в Московской епархии. Из его рассказа об этом посещении, между прочим, видно, что старец почти до конца своей жизни, пока имел возможность, проводил время в обычных своих занятиях, плел пояски, и вместе принимал посетителей. Так он повествует: «Из Белобережской пустыни я в пятый день прибыл в общежительную Оптину пустынь, что в Калужской губернии близ города Козельска. Прежде, за много лет, я слышал о живущем в Оптиной пустыне великом старце иеросхимонахе Леониде и давно желал видеть его, насладиться его беседы и получить от него наставление и в скорбях своих утешение. По прибытии моем в Оптину пустынь я нетерпеливо желал сходить к отцу Леониду, с надеждой получить себе утешение, и, расспросив о келье его, пошел к нему немедленно. И, пришедши в его сени, убоялся, ова, от радости, что сподоблюсь видеть такого великого отца, ова, от мысли, как я недостойный явлюсь пред такого великого старца, и долго, стоя в сенях, опасался отворить дверь. Потом вышел его ученик, я спросил: «Можно взойти к старцу?» Он отвечал: «Можно». Потом я вошел к нему в келью, но там еще более убоялся и вострепетал. Ибо почти полной келии была людей разного звания, господ, купцов и простых, и все стоят на коленях со страхом и трепетом, как пред грозным судьею, и каждый ожидает себе ответа и наставления. И я также позади всех пал на колени. Старец же сидит на кроватке и плетет пояс. Это было его рукоделие — плести пояски и давать посетителям в благословение. Потом старец возгласил: «А ты, афонский отец, по что пал на колени? Или ты хочешь, чтобы и я стал на колени?» Я устрашился от того, что никогда он меня не видал и не знал. В одежде же я был простой, а назвал меня отцом афонским. Я отвечал: «Прости меня, Отче Святый, Господа ради, я повинуюсь обычаю. Вижу, что все стоят на коленях, и я пал на колени». Он же сказал: «Те люди мирские, да еще и виновные, пусть они постоят, а ты, монах, да еще афонский, встань и подойди ко мне». Вставши, я подошел к нему. Он же, благословивший меня, приказал сесть с ним на кровать и много меня расспрашивал о святой горе Афонской, о иноческой жизни и о монастырской общежительной и о прочих афонских уставах и обычаях, а сам руками беспрестанно плетет пояс. Я все подробно рассказал. Он же от радости плакал и прославлял Господа Бога, что еще много у него есть верных рабов, оставивших мир и всякое житейское попечение, и ему, Господу своему, верую и любовью служащих и работающих. Потом начал отпускать людей, и каждому врачевал душевные и телесные его болезни, телесные — молитвою, а душевные — отеческую любовью и кроткими словами и душеполезным наставлением, иных строгим выговором и даже изгнанием из келии. Между этими людьми стоял пред ним на коленях один господин, приехавший на поклонение в обитель и для посещения великого старца. Старец спросил его: «А ты что хочешь от меня получить?» Тот со слезами ответил: «Желаю, Отче Святый, получить от вас душеполезное наставление». Старец вопросил: «А исполнил ли ты, что я тебе прежде приказал?» Тот ответил: «Нет, Отче Святый, не могу того исполнить». Старец сказал: «Зачем же ты, не исполнивши первого, пришел еще и другого просить?» Потом он грозно сказал ученикам своим: «Вытолкайте его вон из келии». И они выгнали его вон. Я и все там бывшие испугались такового строгого поступка и наказания. Но старец сам не смутился, и паки начал с кротостью беседовать с прочими и отпускать людей. Потом один из учеников сказал: «Отче святый, на полу лежит златница». Он сказал: «Подай ее мне». Они подали. Старец сказал: «Это господин нарочно выпустил из рук и добре сотворил, ибо пригодится афонскому отцу на дорогу. И отдал мне полуимпериал». Потом я спросил старца: «Отче святый, «За что вы так весьма строго поступили с господином?» Он же отвечал мне: «Отец Афонский, я знаю, с кем как поступать. Он раб Божий и хочет спастися, но впал в одну страсть, привык к табаку. Он прежде приходил ко мне и спрашивал о том. Я приказал ему отстать от табаку и дал ему заповедь более никогда не употреблять его, и пока не отстанет, не велел ему и являться ко мне. Он же, не исполнивший первой заповеди, еще и за другой пришел. Вот, любезный отец Афонский, сколько трудно из человека исторгать страсти. Когда мы беседовали, привели к нему три женщины, одну больную, ума и рассудка лишившуюся, и все три плакали и просили старца о больной помолиться. Он же надел на себя и петрохиль, положил на голову болящий конец и петрохили, и свои руки, и, прочитавши молитву, трижды главу больной перекрестил и приказал отвезти ее на гостиницу. Сие сделал он сидя, а потому он сидел, что уже не мог встать, был болен и доживал последние свои дни. Потом приходили к нему ученики, монастырские братья, и открывали ему свою совесть и свои душевные язвы. Он же всех врачевал и давал им наставления. Потом говорил им, что приближается к нему кончина, и сказал: «Доколе вы, чада мои, не будете мудры, яко змия, и цели, яко голубие, доколь вы будете изнемогать, доколе вы будете учиться, уже пора вам и самим быть мудрыми и учителями, а вы сами ежедневно еще изнемогаете и падаете. Как же вы будете жить без меня? Я доживаю последние дни и должен оставить вас и отдать долг естеству своему и отойти ко Господу моему». Ученики, слышавши сие, горько плакали. Потом всех отпустил и меня также. На другой день я паки пришел к нему, и он паки принял меня с любовью и много со мной беседовал. Потом пришли вчерашние женщины, и больная была с ними, но уже не больная, а совершенно здоровая. Они пришли благодарить старца. Видевши сие, я удивился и сказал старцу: «Отче святый, как вы дерзаете творить такие дела! Вы славою человеческую можете погубить все свои труды и подвиги». Он же в ответ сказал мне: «Отец Афонский, я сие сотворил не своею властью, но это сделалось по вере приходящих, и действовала благодать Святого Духа, данная мне при рукоположении, а сам я человек грешный». Слышавши сие, я весьма воспользовался его благим рассуждением, верою и смирением. Потом паки приходил вчерашний господин и просил у старца прощения со слезами. Он же простил и приказал исполнять то, что приказано было прежде. Потом отпустил нас всех. Я припроводил в Оптиной пустыне целую седмицу и торжествовал праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Торжественное было всеночное бдение. На полиилее все три псалма пели нараспев по стихам. Все братья и весь народ стояли со свечами. И многожды я посещал тихий и безмолвный скит, который отстоит от монастыря с полверсты посреди лесу, и многожды там беседовал с отцами и иеросхимонахом Иоанном, обратившимся из раскола, также и с духовником и иеромонахом Макарием. Многожды беседовал и со страннолюбивым оптинским игуменом Моисеем. Потом отправился в путь. А старец Леонид после меня через месяц кончил жизнь свою и отошел ко Господу своему. Приведенные здесь рассказы ясно показывают, что старцу отцу Леониду известно было время его кончины. Теперь же будем говорить и о кончине. С первых чисел сентября старец начал ослабевать здоровьем и болел недель пять. Болезнь его была водяная, причем он чувствовал сильную боль в правом боку, в груди скопление мокрот и в животе большую затверделость. Окружавшие старца желали позвать лекаря, но он на это не согласился и никаких лекарств не хотел принимать. До 15 сентября старец, хотя с трудом, но понемногу ходил еще по келье и в праздники Рождества Пресвятой Богородицы и воздвижения Честного Креста Господня на всеночном бдении, которые по болезни его служили для него в келье в положенное время, поддерживаемые братьями, сам кадил и пел величани. 15 числа старец был особорован святым елеем при большом стечении любивших его братьей. К самому этому времени, как бы предуведомленные, приехали в Оптину пустынь настоятель Малоярославецкого монастыря игумен Антоний и настоятель Тихоновой пустыни, ученик старца Леонида, отец Геронтий. Они-то вместе с сотрудником старца, отцом Макарием, и жившим в скиту на покое игуменом Варлаамом, при участии казначея иеромонаха Гавриила, иеросхимонаха Иоанна и иеромонаха Иосифа, и совершили таинство елеосвящения. С этого дня старец особенно начал готовиться к кончине. Он прощался с приходившими к нему братьями и, благословляя их, иному давал книгу, другому образ и никого не оставил без утешения. 28 сентября, сообщившись святых христовых тайн, больной пожелал, чтобы был пропет канон на исход души, что и было исполнено. Окружавшие его братья смутились и, размыслив о своем сиротстве, начали с плачем просить его не оставлять их в скорби. Он же, слыша и видя сие, возмутился духом и, прослезившись, сказал: «Дети, если у Господа стяжу дерзновение, всех вас к себе приму. Я вас вручаю Господу. Он вам поможет течение сие скончати, только вы к Нему прибегайте. Он сохранит вас от всех искушений. О сём не смущайтесь, что канон пропели. Может быть, еще раз 6 или 7 пропоете». Действительно, с 28 сентября до дня блаженной кончины старца, последовавшей 11 октября, канон пропет был 8 раз. Пищи в это время он никакой не принимал, кроме малой части воды. Его укреплял только один небесный хлеб, пречистое тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, ибо он в эти последние 2 недели 12 раз подобился принятия сего таинства. С 6 октября старец уже не мог вставать с постели и, видимо, жестоко страдал. Все тело его опухло. Лежа на смертном одре, он взывал умиленным глазом: «О Вседержителю, о Искупителю, о Премилосердый Господи, Ты видишь мою болезнь, уже не могу более терпеть, прими дух мой в мире». И потом: «Господи, в руце Твои предаю дух мой». Также и к Преблагословенной Матери Пресвятей Богородицы взывал, прося от нее помощи. Приходившим же отцам и братьям говорил: «Помолитесь, чтобы Господь сократил мои страдания». Но потом опять, повинуясь воле Божией и поручая себя его промыслу, взывал: «Господи, да будет воля Твоя, яко же Тебе угодно, тако и сотвори». Дня за 2 или за 3 до кончины старца, рассказывал его келейник Иаков, впоследствии иеромонах Киево-Печерской лавры Иоаким, как вышло такое время, что оставался при старце один я, пришло мне желание, чтобы он сказал мне что-либо на пользу. Старец быстро взглянул на икону и перекрестился с произнесением слов: «Благодарю Тебя, милостивый Создателю мой Господи, что я избежал тех бед и скорбей, которых ожидает грядущее время, но не знаю, избежите ли вы их. Поди сюда, Яша». Я подошел. Старец благословил меня и еще повторил те же самые слова. Я, как был в то время млад и неопытен, не спросил батюшку, какие это беды и скорби, а после его кончины и желал бы знать, да уже было поздно. Настал, наконец, последний день жизни старца отца Леонида, суббота 11 октября. Утром, в 8 часу, он приобщился святых Христовых тайн. В это же утро прибыл в Оптину пустынь проститься с отходящим от мира сего подвижником, бывший в той стране юродивый Василий Петрович Брагузин, с которым старец находился в духовном общении. Находясь в 180 верстах от Оптиной пустыни в доме господ Дубровинах, он провидел духом кончину старца Леонида и встревожил эту вестью хозяев дома, которые и сами с ним поспешили на почтовых приехать в Оптину обитель. Вошед в келью больного, Брагузин сказал: «Надобно переодеться», давая сим разуметь о скором исшествии души из тела. «Василий Петрович, помолись, чтобы Господь избавил меня от вечной смерти», — тихо проговорил старец. «Авось избавит», — ответил протяжно Брагузин на эту смиренную просьбу великого подвижника. Около 10 часов старец Леонид начал креститься, говоря: «Слава Богу!». Повторив много раз эти слова, несколько помолчал. Потом, обступившим его, сказал: «Ныне со мной будет милость Божия». Спустя час после этих слов старец начал более веселиться духом и радоваться сердцем. И хотя испытывал тяжкие телесные страдания, но, уповая на будущее воздаяние, не мог скрыть ощущаемой им духовной радости, и лице его начало более и более светлеть. Заблаговестили к вечерне. Старец благословил ученикам своим читать малую вечерню, но до конца не мог выслушать оную. Когда он велел прекратить чтение, ученик его, вышеупомянутый послушник Яков, умиленно сказал: «А прочее, батюшка, вы верно будете править там, в соборе святых отец?» Так как наступало празднование памяти святых отец 7-го Вселенского собора, положенное в воскресенье под 11 октября. Умирающий старец несколько раз воззвал: «Слава Богу, слава Богу, слава Тебе, Господи!» И вопрошавшим его давал богомудрые, исполненные великой пользы ответы. Потом, простясь со всеми окружавшими его, поспешно отпустил их, оставив при себе одного ученика, который спустя несколько времени заметил редкое его дыхание и быстрый взгляд на икону Пресвятой Богородицы и позвал других, но уже старец перестал говорить. Посмотревши на предстоящих учеников своих, он поднял правую руку, перекрестился сам, затем благословил их всех и опять взглянул на икону Божией Матери, как будто прося ученикам своим ее заступления. После сего в 7:30 пополудни, закрыв глаза, тихо испустил дух и перешел от здешних скорбей и болезней к вечному успокоению. Многие усердно преданные старцу почитатели его в отдаленных местах имели тайное и утешительное извещение о блаженной его кончине. Тело старца отца Леонида стояло в соборном храме 3 дня, не издавая нисколько смертного запаха, и согрело всю одежду и даже нижнюю доску гроба. Руки его были мягкие, как у живого, и имели особенную белизну. В болезни же старец имел руки и все тело холодные. Многим, особенно любившим его и преимущественно любимому своему келейнику Иакову, говорил: «Если получу милость Божию, тело мое согреется и будет теплое». До самого погребения церковь с утра до ночи была полна народом, приходившим отдать последние целования тому, кто был духовным отцом и безмездным врачом всем приходившим к нему. Также и при погребении, которое совершено 13 октября игуменом Моисеем со всеми наличными иеромонахами и иеродиаконами, стечение богомольцев было огромное, как будто великий праздник. Хотя в монастыре нет обыкновения целовать тело умершего, но посетители, будучи побеждены великою любовью к почившему, в продолжении литургии и отпевания непрерывно целовали его руки со слезами. Когда же настало время выноса, народ стал более и более тесниться ко гробу старца. Но, проникнутые скорбью о потере любимого отца, братья толпою кинулись нести гроб его, и уже мирским посетителям невозможно было подойти к нему от множества братьев. Блаженный Василий Петрович Брагузин на погребении, как заметно было, торжествовал духом, а, прощаясь со старцем, плакал. Погребено тело старца отца Леонида, по общему желанию настоятелей и братьев, близ соборной в Веденской церкви за южным пределом святого Николая Чудотворца, рядом с могилою его духовного сына и друга о Господе, Алексея Ивановича Желябужского, скончавшегося несколькими месяцами ранее отца Леонида, 11 июня того же 1841 года. При жизни своей отец Леонид как бы шуточно говаривал ему: «Старец, мы с тобой рядушком ляжем, бок с боком». Об этих словах отца Леонида вспомнили уже после погребения его и удивлялись точному исполнению их. На могилах старца отца Леонида и Алексея Ивановича Желябужского стоят два высоких памятника одинаковой формы, вылитые из чугуна, украшенные позолотою и обведенные чугунной решеткою. На памятнике старца Леонида посетитель прочтет следующие надписи. Первую. «Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти, но блаженней умирающий о Господе, ей почиют от трудов своих». Вторая. «Памятник сей покрывает тело почивающего о Господе с миром иеросхимонаха Леонида Льва, понесшего благое Христово иго в монашестве 46 лет. Родом был из карачевских граждан по фамилии Наголкин». Третье. «Уснул сном смерти в надежде воскресения и жизни вечной, оставил о себе память в сердцах многих, получивших утешение в скорбях своих». Четвертое. «Скончался 11 октября 1841 года. Всего жития его было 72 года». Пятое. «Памятник сей воздвигнули усердие и любовь к нему». По кончине старца отца Леонида, осиротевшие его духовные дети находились в великой скорби о потере своего духовного отца и наставника. Но скорбь эта во всех растворялась благонадежием, что старец получил милость Божию и ходатайствует пред Богом о всех чадах своих. Вот как выражал эти общие чувства в письмах к разным лицам ближайший ученик и преемник старца иеромонах отец Макарий. «Любезного нашего батюшки отца Леонида уже не стало с нами. Тело его сокрыло от нас мать сыра земля, а душа отошла верно в руце Божии. Вы верно поскорбите о нашем сиротстве, но вместе и утешьтесь духом о его покое, который он, несомненно, обрящет по милосердию Божию. Видно, время, назначенное для него Божиим определением, приспело, и надобно было разлучиться душе от плоти, освободиться от здешних скорбей и болезней и перейти к вечному покою. Нельзя сомневаться, чтобы он не удостоился получить милость от Господа, и верно будет ходатайствовать о нас, грешных, странствующих в юдоли сей плачевной и боримых страстьми душевными и телесными». «Приясно изобразилось, — писал отец Макарий к отцу игумену Антонию в Малоярославец, — чувство любви вашей к достоблаженному и любезному нашему «Батюшке, отцу Льву, в писании вашем, писанном ко мне от 17 октября, и соболезнование об отшествии его от нас. Вы и окружающие вас братья точно пролили нелестные, но искренние слезы прискорбия о разлучении с таковым отцом. Да кажется, из знавших его немного найдется таких, кто бы не принес ему сей дани. Память праведного с похвалами. Оправдалось над ним сие слово. А какие я получаю известия от девичьих монастырей? Что там было по получении писем о кончине его? Плача, рыдания и вопль мног. В Севске учредили неусыпаемую псалтирь до 40 дней и думали, что только некоторые приверженные будут читать. Но вместо того все наперерыв бегут почтить память его словословием Божиим и молением о нем. До 200 человек произвольно читают. Тверская игуменья пишет, что не осушает слез, что медлила отъездом и лишила себя видеть его старца и принять его благословение. Учредила у себя по нем поминовение и послала в некоторые церкви поминать. Из Борисовки пишет мать Татьяна, что всех расположенных к батюшке огорчила да зела известие о кончине его. Только что-то всех надежда одушевляет об обретении им вечного блаженства, и сим разгоняется мрак печали. Поистине, наша обитель счастлива, что даровал нам Господь такого добродетельного подвижника иметь близ себя. И хотя мрачная могила сокрыла его тело от взоров наших, но мы мысленно помним и созерцаем его к нам любовь отеческую, и веруем, что духом с нами пребывает».